«Пятый аргумент» с Владимиром Авериным.
Здравствуйте. Действительно, «Пятый аргумент» – программа, в которой я всегда говорю, ваше мнение решает все. Хотя сегодня мне бы хотелось поговорить о вечном, что ли. Я отношусь к тому поколению, которое к космосу относилось и продолжает относиться трепетно. И, может быть, я не помню улыбку Гагарина в силу того, что не застал, но я помню, как в моем детстве каждый полет космонавтов сопровождался, повышенным общественным вниманием. Сейчас мы переживаем нечто похожее, как мне кажется. Американцы запустили ракету Crew Dragon. Илон Маск всех поздравил с этим событием, даже написал, что человечество может гордиться запуском нового пилотируемого корабля, который сделан людьми и для людей. И действительно, к этому запуску приковано повышенное внимание во всем мире, но в Америке и у нас в силу понятных обстоятельств особенно. Вот об этом я хотел бы сегодня поговорить и с экспертами, и с вами. И вернусь к этому заявлению Илона Маска. Человечество может гордиться запуском нового пилотируемого корабля. Скажите, пожалуйста, а для вас это событие стало сколько-нибудь заметным? И какие эмоции вас оно вызвало? В приложении Вести ФМ есть голосование. У тех, у кого оно скачано на смартфоны, есть возможность и проголосовать. Там 4 варианта ответа, которые пришли мне в голову. Я рад за человечество, я рад исключительно за американцев, я раздосадован, и мне все равно. Вот такие вот 4 варианта ответа. Выбирайте, пожалуйста, ставьте галочку напротив, ваш голос будет учтен, и я обязательно объявлю результаты этого голосования. Ну, а для всех остальных я хочу предложить подумать как раз на эту самую тему. То, что американский пилотируемый корабль взлетел удачно, пристыковался удачно, и даст Бог или наука отстыкуется удачно и вернется на Землю. Удачно это для мира, для нашей страны. Что-то значит, если значит, то что? Что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, пишите сюда, в эту студию, 8-903-170-63-63, это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber, 8-903-170-63-63, в WhatsApp и Viber, если удобнее смс-портал, то тогда 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале текста, денежка, которую спишет ваша компания, и... СМС-ка окажется здесь у меня, я буду активно читать ваши СМС-ки. Телефон прямого эфира чуть позже, пока разговор с экспертом.
Аргументы эксперта.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин выходит на связь с нашей студией. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот давайте я так поставлю вопрос. Для вас, как для специалиста, запуск этого пилотируемого корабля – это событие из разряда науки и техники или это событие исключительно из разряда коммерции?
Ну, я скажу третий вариант. Я скажу, что это из разряда... Вот у вас было голосование, я бы ответил, это событие для человечества. Для меня это именно общечеловеческое событие. Но не совсем в том смысле, то есть человечество не получило что, а человечество получило кого. Вот, потому что на самом деле мы много уже слышали про Маска. Он действительно за последние 10 лет сделал очень много. Относительно небольшая частная компания, да, при поддержке государства, но в основном-то, конечно, это его личная заслуга. Так вот, вот это огромное количество дел, которые он сделал, причем с улыбкой, ну, пусть не гагаринской, но масковской, да, и улыбаясь, танцуя и хулиганя, да, ну, кто понимает, тот поймет, вот, он все-таки, на мой взгляд, перешел в качество. Сегодня, вот после этого события, после создания пилотируемого комплекса и вот первого успешного полета, стыковки, я бы сказал, что по праву у человеческой космонавтики появилось лицо, появился лидер, который имеет право и быть лидером, и имеет право ставить перед человечеством эти задачи.
То есть получается, что мы из эпохи конкуренции, скажем, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза, ну и там по наследству Российской Федерации, перешли в эпоху, когда мир, весь остальной, будет конкурировать с Илоном Маском.
Ну, вы знаете, вот та конкуренция, она на самом деле была не в космосе, она была в первую очередь на Земле, а через на космос она просто рефлексировалась, отражалась, да. Мы понимаем, что между Советским Союзом и Соединенными Штатами существовала гонка во всем. Невозможно было найти область, где бы мы не соревновались. Вот, ну, соревновались и в космосе, да. Вот. А в принципе, космос имеет только общечеловеческое значение, особенно дальний космос. На мой взгляд, ну, это такое уже философское, мое личное, да, имею право, да, космос – это дело только человечества. И пока мы будем разделены в космосе, мы не сможем никуда двинуться. Может, нам и не дадут. Вот, может, просто мы не способны, значит, мы просто не созрели.
А, нам человечество, да, надо уточнять. Андрей Геннадьевич, надо уточнять, потому что у нас политизированная аудитория. Когда вы говорите, нам не дадут, то сразу у многих Вашингтонский обком нам России не даст.
Нет, я имею в другом смысле, они не дадут человечеству. Если человечество пойдет в космос с теми же посылами, с которыми оно уже довело себя до какого-то непонятного состояния на Земле, существенно испортив и природу, которая родила человека, да, и исчерпав доступные полезные ресурсы, да, вот природные, то, может быть, такому человечеству, как бы, ну, это философская точка зрения, да. Моя личная, да, может быть, и будет закрыта дорога в космос, и, на мой взгляд, только объединившись, только все вместе, пусть на Земле останутся страны, но в космос мы должны вместе, где не будет, как сказано в Библии, ни эллина, ни иудея, мы будем представители Homo sapiens, sapiens, и вот и мы пойдем в космос. И очень хорошо, что у нашего вот этого движения в космос, у человеческого движения, появился сейчас лидер, который всей своей жизнью, ну, как минимум последними 20 годами доказал, что он достоин. Потому что мы знаем из истории, сейчас очень много самозванцев, которые пытаются говорить от лица человечества, не имея на то никакого права. Ну вот мы помним там полугодовую историю давности. Шведская девочка, которая школу не окончив, а уже претендовала на то, что она покажет дорогу человечеству.
Ну, в известной степени показалось, знаете, самолеты стали летать гораздо меньше. Да. Андрей Геннадьевич, я прошу прощения, правда, очень немного времени, а вопросов у меня довольно много. Вот если вернуться к этому самому носителю, который взлетел и пристыковался. Скажите, известно ли, что там какие-то принципиально новые технологические решения, там какие-то прорывы существуют вот с этой точки зрения, с точки зрения науки и технологии? Или это все действительно повторение старого, и то, что НАСА маску передало, то он и использовал, и упаковал просто в более красивую упаковку?
Ну, давайте так, вот современная какая-нибудь машина, Мерседес или БМВ, это повторение Форда Т, вот 100-летней давности, да?
Ну, нет,
кто-то
конечно.
Скажет, что повторение, да, а кто-то скажет, что это абсолютно принципиально новое на основе новых технологий. Поэтому, да, человечество, основные технологии вот для того, что чем в космосе сейчас человечество занимается, были созданы 50-60 лет назад в Советском Союзе и Соединенных Штатах. И действительно, вот после этого все человечество, не только там Маск, американская или российская космонавтика, вот мы живем на тех технологиях, постепенно их развивая, модернизируя. Ну, по российской космонавтике, вот корабль «Союз», он был создан еще Королевым. Да, он прошел много этапов глубокой модернизации, но в принципе это вот то, что было заложено гением той команды Королевской. Поэтому, да, Маск развивает те технологии, которые, ну, так, точно так, как и все страны и все остальные компании, развивают те технологии, которые, основы которым были заложены 50-60 лет назад. Ну, он пытается двинуться дальше. Вот, потому что, как вы знаете, есть любимая русская пословица, широко шагнешь, штаны порвешь. Вот, поэтому надо постепенно, нельзя вот так вот, такими скачками. А для того, чтобы двинуться, даже освоив Луну, я уж не говорю про Марс, придется совершить новый технологический скачок. Но это нам придется сделать все вместе.
Хорошо.
Никому не под силу.
Да, вот теперь про сотрудничество, от философии к практике. Маск, отвечая на поздравление господина Рогозина, главы Роскосмоса, написал: «Мы рассчитываем на взаимное и процветающее сотрудничество».
Он даже сказал «cooperation».
Да, да.
Это вот. Даже кооперация.
Даже кооперация.
Да.
Да. Скажите, пожалуйста, в принципе, учитывая там все сегодняшние реалии, состояние тоже и организационное, и технологическое, и финансово нашей космической отрасли и американской, такое сотрудничество возможно?
Ну, во-первых, разруха в головах, а не в клозетах, да. То есть проблема не в недостатках денег, да, а в недостатках на самом деле идей и возможности убедить руководство страны выделить деньги на это. Да. Королеву это удавалось, вот, потому что он горел. Маск горит, поэтому он находит деньги у инвесторов. Да. Вот, это первое. И еще вот уточните, еще напомните вопрос.
Возможно ли сотрудничество между Роскосмосом и Маском?
Да, все правильно. Я сказал, что, во-первых, это необходимо, просто у нас другого пути нет. А по поводу, насколько у нас серьезные разногласия, вы знаете, вы помните такое, ну вы помните, да, проект был «Союз Аполлон».
Конечно.
Так вот, он начинался в 60-х годах, там чуть ли не сразу после вот «Пражской весны», когда отношения, как вы понимаете, между Советским Союзом и Соединенными Штатами были, мягко говоря, не очень хорошие. Да, вот. Но тогда именно проект этот ученые и представители космических отраслей двух стран стали обсуждать. Вот в самое сложное время. Вот. А подписан была договоренность между странами, Соединенными Штатами и Советским Союзом о проведении этого проекта во время первого визита американского президента в Москву. А потом полет состоялся. «Союз Аполлон». Это вот вообще удивительное совпадение. А может, и не удивительное, да. Может быть, вот так, как человек предполагает, а Бог располагает. Вот.
И еще.
За неделю до подписания вот этого пакта в Хельсинки о безопасности в Европе.
Да. Еще один вопрос касается денег. Прям совсем две минутки у нас с вами остается. Скажите, пожалуйста, вот пример сотрудничества – это еще МКС, куда, собственно, этот корабль полетел. Известно, что российский отсек строился и на американские кредиты в том числе. Известно, что Роскосмос за доставку астронавтов на МКС получил там порядка 3,9 миллиарда долларов. Вот это были деньги, как бы они возвращались как кредиты за по погашению американских кредитов, или все-таки нам удалось что-то заработать на этих полетах?
Ну, вы правы, в 90-х годах, когда проект МКС начинался, финансирование, вот создание российских модулей шло за счет американских кредитов, но мы их вернули в начале 2000-х годов, вот запуская американских астронавтов к МКС. Это правда, да? Ну, это, на мой взгляд, нормально, то есть кооперация не отменяет, как бы, подсчета денег, да, и подсчета каждого вклада. Это нормально, я не вижу здесь какого-то противоречия. Вот, да, после того, как американцы в 2011 году приняли решение остановить проекты шаттлов, проект, как бы, Россия стала, так сказать, эту услугу оказывать и себе, и своим партнерам в одиночку. Вот. Ну, у нас почему-то говорили, что мы занимаем монопольное положение. И от этих слов мы сами стали этим, подумали, что это действительно так. И стали своим партнером, по сути, на мой взгляд, выкручивать руки. И вот известная история, что за последние несколько лет цена вот этого билета для американского астронавта на МКС поднялась 3 раза. Ну, это, на мой взгляд, так с партнерами не поступают. А если ты так с партнером поступаешь, то будь уверен, что рано или поздно, во-первых, он от такой удавки избавится, вот, а во-вторых, тебе он это рано или поздно припомнит. Вот. И потом ты не обижайся, что с тобой никто не захочет сотрудничать, да? Как это, друг познается в беде. Вот, поэтому...
Но при этом вы сказали, что сотрудничать надо.
Дружба и кооперация, а деньги любят счет. Да. Это нормально.
Это нормально. Андрей Геннадьевич, спасибо большое. Время совсем у нас истекло. Я благодарю вас за участие в программе. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин был на связи со студией Вести ФМ. Мы с вами пытаемся определить свое отношение к этому событию космическому. Продолжим после новостей.
«Пятый аргумент» с Владимиром Авериным.
Продолжаем нашу программу. Напомню, сегодня она посвящена новой, как утверждает, по крайней мере, Илон Маск, странице в истории человечества. Мы можем все гордиться запуском частного космического корабля, сказал Илон Маск. Ну вот гордимся мы, не гордимся, как к этому относимся. В общем, про это сегодня и разговор в основном. Вы сюда пишете с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-176-363, либо на смс-портал 5533. 3 со словом «Вести» в начале текста. Я беседую с экспертами, и будет времени, наверное, несколько минут для звонков сюда в студию. И вопрос для голосования, который в приложении «Вести FM» активно очень пользуется спросом. Илон Маск заявил, что человечество может гордиться запуском нового пилотируемого корабля. Ваши отношения? Я рад за человечество, я рад за американцев, я раздосадован, мне все равно. На эту минуту мне все равно 43%. Это много. Для меня это странно, потому что, еще раз повторю, я из того поколения, которое к космосу привыкло относиться трепетно. Ну что же, а теперь слово эксперту.
Аргументы эксперта.
И на связь со студией Вести ФМ выходит герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации, депутат Государственной Думы Максим Сураев. Максим Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир.
Я очень рад вас слышать. Я напомню нашим слушателям, что Максим Сураев провел в космосе в результате двух экспедиций на МКС почти 325 суток. Не ошибаюсь, да, я тут подсчитывал.
Ну, где-то, да, там 335 получается.
Да, вот. А, даже, да, 335, 69 и 65, это 35, да, извините. Вот такой математик. И вы самый веселый блогер на МКС. Вы как раз рассказывали человечеству, как там все устроено. Скажите, вот за эти вот дни, когда старт там отложен, старт состоялся, стыковка состоялась, вы лично готовы рассматривать этот запуск как события из области технологий и науки в основном, или в большей степени из области, ну, скажем, как бы это, приоритета американского, или из области коммерции?
Слушайте, и одно, и второе, и третье. Ну, тут
сразу,
отрывать,
да?
Отрывать это событие, там, и где-то говорить, что технологии старые, это неправда. И говорить, что это не коммерческое, это тоже неправда. Вернее, коммерческое. Говорить, что там какое-то, ну, это большой шаг. Это большой шаг для пилотируемой космонавтики, это здорово. И за 9 лет американцы сделали практически... Смотря, кстати, во втором полете у нас прилетал то же самое «Драгон», но это не «Кру Драгон», это который доставлял грузы. То есть молодцы. Я за них рад. И это для нас, для нашей космонавтики будет тоже какой-то стимул, чтобы двигаться вперед, чтобы делать что-то новое. Потому что, если вы посмотрите, то же самое, да, концепция шаттла, которая была, и сейчас концепция, которая наша, это ракета-носитель, они ее взяли, они ее применили, они ее улучшили, то есть они сделали возвращаемые ступени. Это здорово, это хорошо, поэтому... Я за них рад, и рад за всю пилотируемую космонавтику мировую.
А смотрите, Максим Викторович, я вот за последние там двое суток успел услышать от некоторых экспертов и такое мнение. Это удар по российской космонавтике.
Ну, знаете как, ну, трудно это назвать ударом, да. У нас были контракты, и у нас они еще остаются. И мы теми же самыми союзами возим на станцию и возвращаем обратно успешно тех же самых, и не только американских, но и японских, и европейских, и канадских космонавтов, астронавтов. Поэтому пока от наших мест там вот никто еще не отказался. Потом, извините, знаете как, могу сказать, это еще только полпути. Потому что успешно стартовать и успешно пристыковаться – это полдела. Или знаете как, есть такая поговорка: легко на дерево залезть, а потом как слазить. То есть я могу сказать, что один из самых напряженных полетов, этапов полета – это возвращение обратно. Потому что вы об атмосферу гасите свою скорость, а скорость на минуточку 28 тысяч километров в час. То есть вы летите в плазме. Поэтому давайте мы дождемся, пока не приземлятся. Давайте мы дождемся, посмотрим те же самые там следующие запуски, следующие старты. Потому что на самом деле космическое дело и космическая техника – это очень сложная система. Вот. У нас это все проверено. У нас это годами без аварийной работы все это дело работает. Да, у них успех, молодцы, стартанули, ну, давайте подождем еще, посмотрим. Но в любом раскладе это победа, конечно, это здорово. А наша космонавтика, она как, знаете, этот процесс, его нельзя остановить, нельзя там выключить Международную космическую станцию. Понимаете, поэтому доставлять туда экипажи все равно мы доставляем. Потом то же самое Dragon, сколько он там провисит? Неделю, две. А я вам напомню, что наши союзы, они туда прилетают и по полгода там находятся на МКС, и они опять же, если вдруг какая-то аварийная ситуация, если вдруг какой-то там, не дай бог, там пожар, разгерметизация и так далее, или плохо кому-то стало, или там что-то случилось, всегда ты можешь покинуть станцию и вернуться обратно на «Союзе».
А, то есть в этом смысле Crew Dragon, он отличается, да, от «Союза»?
Я не знаю, сколько он будет там висеть, потому что, допустим, вот шаттлы, которые прилетали и которые стыковались, и у меня было в первом полете там аж 3 шаттла прилетало, они максимум там 14 дней находились, и все. И по техническим условиям, по техническому состоянию они были вынуждены приземляться обратно.
То есть они технологически не могли дольше там оставаться?
Ну да, по технике. Я сейчас не знаю, на что рассчитан Dragon, и вот, ну, если честно, вот давайте посмотрим.
Да, будем ждать.
Сколько они, недельку, две, три, смогут ли они там находиться полгода постоянно, и я просто не знаю все технические характеристики. Но то, что они успели и сделали за 9 лет после того, как закрылась программа «Шаттл», и то, что они сделали, и ребята полетели, кстати, и одного, и второго я очень хорошо знаю. Вот этот, который Боб Денкин, он в первом полете, когда я летал, он ко мне прилетал на шаттле.
Максим Викторович, я прошу прощения, вас прерву на 6 секунд. У нас техническая пауза такая сейчас должна случиться, и потом продолжим.
Вести ФМ.
Продолжаем разговор. Летчик-космонавт Российской Федерации, герой Российской Федерации Максим Сураев у нас на связи.
Да, добрый вечер.
Да, сейчас, секундочку, мне просят прочитать срочное сообщение из Кремля. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам Конституции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Вот теперь уже, значит, определенность у нас есть на Земле. Вернемся в небо. Вы стали говорить об астронавтах.
Да, я и знаю. Я и знаю и одного человека, и Боба очень хорошо знаю, потому что он в первый полет прилетал ко мне на шаттле. Вот, когда... То есть, ребята нормальные. Он, кстати, Боб, он тоже какое-то время был руководителем офиса астронавтов. Ну, то есть, как считайте, как у нас там командир отряда космонавтов. Поэтому тех же самых их жен я знаю, и Карен я с ней готовился. Она была здесь у нас в России, она летала на «Союзе». И, ну, то есть, они с одного набора, кстати, набор называется у них там «Жуки». То есть, у них каждый набор как-то, ну, сам себя, так скажем, позиционирует.
Максим Викторович, скажите, пожалуйста, а вот когда вы общались с американскими астронавтами в тот период, когда вот шаттлы перестали летать, для них, ну, им было все равно, на каком транспорте они туда, на МКС, прилетают? Или, ну, таким рефреном, что вот, у вас есть, у нас нет, а мы тоже должны, там вот такие разговоры были?
Не, ну, конечно, когда программу «Шаттл» закрыли, конечно, для них была это потеря, это был урон, конечно, ну, это была, так сказать, знаете, когда, ну, вот, там, страна, так скажем, теряет какое-то определенное лидерство, да, то же самое в космической отрасли, конечно, для них это травма, конечно, были переживания, вот, но они на «Шаттлах» доставили все, что надо было доставить на МКС, они закрыли эту программу, потому что она была очень дорогая. Потому что я могу сказать, что, допустим, наш «Союз» намного дешевле, на порядке дешевле, чем один старт «Шаттла».
А по сравнению с этим «Драгоном»?
По сравнению с этим «Драгоном» я не знаю. Я сейчас не готов оценивать, но то, что они научились, и то, что они возвращают ступени ракеты обратно на Землю и будут их и используют их вторично, и третий раз, и четвертый раз, это здорово. Я думаю, что тот же самый вот этот «Драгон», который улетел, я думаю, что то же самое. Это не одноразовая машина, и ее будут использовать повторно. Поэтому любое повторное использование – это удешевление. Поэтому они молодцы, они этого сделали. Они в конце концов удешевляют те же самые космические запуски, и это здорово.
А вот смотрите, мы с вами разговариваем, а наши слушатели в это время пишут просто, знаешь, так, потоком таким, рефрен идет. Вот мы из ведущих превратились в ведомых, вот мы теперь на втором месте, вот они нас опередили, чему вы радуетесь, там, вы не, ну, в отношении меня, я не патриот, ну и покасательно и вас задевает.
Ну, слушайте, ну это право любого человека, но я опять же говорю, что мы не сворачиваем свою космическую программу. Мы, как у нас Союзы летали, так они летают. Как у нас то же самое, какое-то время еще американские места на Союзах, они будут. Посмотрите, графики все расписаны на несколько лет вперед, и там присутствуют американские астронавты у нас на Союзах. Поэтому, ну, можно говорить все, что угодно, но, слушайте, у нас своя технология, мы, да, двигаемся вперед, мы поддерживаем, мы ничего не останавливаем. У нас Союзы летать не прекратили, это самая надежная техника вообще за всю историю человечества. Поэтому, ну, говорить-то можно все, что угодно, ну, просто надо, ну, подумать, посмотреть. Роскосмос никуда не делся, космонавты никуда не делись. Полеты сейчас на Международной космической станции у нас двое ребят летают.
А скажите, а мы можем ожидать, ну, прежде всего, мы здесь, в России, действительно каких-то реальных технологических прорывов в ближайшее время?
А вы знаете, я, ну, это, конечно, это зависит от концепции Роскосмоса, это зависит, да, там, от руководства. Но я могу сказать, что я думаю, что действительно вот успешный старт и я думаю, что будет успешная посадка, но заставит нас немножко шевелиться, немножко больше делать, может быть, задуматься действительно, потому что я знаю, что в Роскосмосе давно уже ходит концепция там нового корабля, может быть, усилить работу в этом направлении. Ну, это нормальная конкуренция, это нормальная жизнь, это так же, как на финансовом рынке, так же и в космосе. То есть кто-то сделал какой-то прорыв, кто-то у кого-то подсмотрел. Может быть, мы сейчас задумаемся действительно, что там союзовские ступени попробовать возвращать обратно, так, как это делается. То есть они у нас что-то подсмотрели, мы у них что-то подсмотрели, какие-то технологии они взяли. Почему? Я вам вообще могу сказать, почему появилась Международная космическая станция, и мы начали сотрудничать и кооперировать там в 90-х годах. Потому что на самом деле такого опыта, который был у нас, длительные космические полеты и эксплуатация именно космических станций не было ни у кого в мире. Понимаете?
И да, я понимаю, потому что приводят в пример все время, ну, как самый, может быть, понятный для всех, это российский космический туалет, который американцы так и не смогли сделать постоянно функционирующим.
Да, он у них, да, и, кстати, стыковочный узел тоже самое, там, российский. Вот, это российская разработка, и туалет, который стоит на американском сегменте, это российская разработка. Поэтому где-то мы у них, где-то они у нас, где-то, ну, это нормально, это нормальная история. И у нас много то же самое, очень много китайцы взяли с наших технологий. Вы, если посмотрите на их корабли, посмотрите на их скафандры, посмотрите на их, ну, это один в один копия наших российских разработок и наших российских технологий.
А тогда вот последний вопрос. У нас остается очень мало времени до конца программы. Скажите, пожалуйста, а имеет смысл нам сотрудничать с американцами или, может быть, переключиться, как тоже говорят ряд экспертов, на некий проект вместе с Китаем, Индией, там, со всем остальным миром, потому что и американцев оставить в одиночестве?
Вы знаете, как показывает опыт и как показывает действительно успешная эксплуатация МКС, я могу сказать, что сотрудничать надо. И это намного выгоднее, это намного дешевле, это намного лучше, если действительно несколько стран в кооперации делают какой-то космический проект, потому что это реально затратная история, очень затратная. Потому что сейчас МКС – это самое дорогое творение человечества за всю историю. Это правда, это так оно и есть. Поэтому если несколько стран кооперируются, хорошо, пускай плюс с Китаем, пускай плюс с Америкой. Вот сейчас вот у нас на МКС задействовано 15 стран, по-моему, 15 или 18 стран, с которыми мы сотрудничаем. Это выгодно, это намного лучше.
Все, спасибо большое за консультацию. Максим Сураев, депутат Госдумы, летчик-космонавт Российской Федерации, герой Российской Федерации, был в нашем эфире. У нас не осталось времени на звонки, я прошу прощения, тем более, что еще одна молния. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. И Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких. Это говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Мне остается, на самом деле, прочитать несколько ваших сообщений. С одной стороны, уже почти мной цитируемое по поводу того, что в космосе не патриоты России, и что американцы с этим проектом, так же, как со сланцевой нефтью, как бы это перевести-то, господи, опозориться, вот, придумал. Непонятно, чему радуются специалисты, и вот очень много скепсиса. Но, тем не менее, если мы возьмем результаты голосования, то 30% проголосовавших радуются за человечество, оценивая действительно этот полет. 19% радуются только за американцев. Всего 9% раздосадовано, и 42% безразличны к этому событию из мира космоса. Я постараюсь переубеждать.